Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. Приветствую всех наших слушателей. Как я обещал вам в прошлую среду, у нас сегодня очень интересный гость. Человек, который занимается крайне необычным делом, ну, по крайней мере, для большинства из вас. Он является имамом Московской соборной мечети и несет, скажем так, религию в систему исправления наказаний. То есть это всякие СИЗО, изоляторы, так или иначе, колонии. И позвольте вам представить, Арсланов Шамиль. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Шамиль, так как вот, ну, для многих вообще как бы эта сфера деятельности неизвестна, в целом как-то в общем расскажите, как вы вообще к этому пришли, к этой всей, собственно, деятельности?
Ну, на самом деле, да, немножко это для многих людей очень далекая вещь, и, ну, в основном, наверное, за счет стереотипов.
Конечно.
Потому что, ну, люди слышат слово «тюрьма», следственный изолятор, у них сразу надо уходить.
Бояться, как минимум бояться.
Да, иногда бывает так, что там, ну, некоторые перестают там общаться, здороваться. Ну, это крайний случай, конечно, но бывает. Значит, как я... Как и многое в моей жизни, это, так скажем, дело случая было. В общем, один из моих бывших руководителей, он занимался оформлением, так скажем, подготовкой документа, который сейчас это именуется соглашением о сотрудничестве. Оно вот во всех духовенствах, в принципе, присутствует, работает. Духовенство, значит, соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения наказания, ФСИН, она находится в подведомственно под Министерством юстиции, и там уже после него идет какое-то духовенство, там это Русская православная церковь, это духовное направление мусульман там, и так далее. И, в общем, он готовит документ, прорабатывают его, условно подписывают, там, готовят открытие молельной комнаты. Забегая вперед, скажу, что у нас открывались, и ну, до сих пор, ну, уже открыты, в принципе, молельные комнаты, и первая из них была в Бутырке. Угу. Вторую через неделю открыли в Матросской Тишине. В общем, открыли эти молельные комнаты, и он говорит: вот, Шамиль, давай, значит, будешь ходить в СИЗО проповедовать людям. Я такой: ну, давайте посмотрим, попробуем. Там в итоге вот до сих пор уже сколько, 10-11 лет. В 2011 году мы открыли первую молельную комнату. С тех пор хожу, посещаю. Уже переключился с Бутырки на Матросскую. В Бутырке закрепили другого имама. Посещаю Матросскую Тишину. Ну, не так, чтобы прям... Все супер идеально, но мы работаем над ошибками. Мы видим наших, значит, так скажем, собратьев, да, из Русской Православной Церкви. Они идут достаточно сильно, упорно, как паровоз, так скажем, а трактор, да. И мы уже за ними, так скажем, идем, следуем тому, что они делают, что-то копируем.
Какие-то практики там, да?
Да, какие-то практики перенимаем. Где-то сами двигаемся, потихоньку, по чуть-чуть, все-таки, так скажем, будем откровенны, да, мусульмане сегодня в общей массе своей немного спящие такие, спящие. Мы больше, активисты есть, но мало. Вот. Вот поэтому у нас очень, если что-то двигается, если Русская Православная Церковь в этом вопросах тюремного служения, да, вот то, чем мы занимаемся, это тюремное служение, если так простым языком называть. Если РПЦ уходит там годы для того, чтобы что-то реализовать, у нас на это будут уходить десятилетия. Поэтому,
ну, то есть вот какой-то именно вот этой энергии, грубо говоря, надо больше, чтобы пошел процесс более активно.
Энергии больше, ресурсов больше, людских ресурсов, финансов, соответственно. Ну, финансы как бы сами собой они подтягиваются, но больше именно человеческий ресурс. Там, иногда не хватает имамов, да, священнослужителей. Просто банально не хватает. Вот я всегда привожу такую цифру. Ну, так как в большей степени занимаюсь Москвой, соответственно, цифры по Москве. Значит, у Русской Православной Церкви порядка 70 священнослужителей закреплено за... В Москве у нас числится 8 следственных изоляторов и одна колония поселения. Вот разделите 70 на вот это количество, 9 учреждений, да, вы получите цифру там, ну, в районе там, условно 6-7
до 8, да.
Священнослужителей за каждым. У нас, как у духовного управления мусульман города Москвы, всего 7 человек.
Mm.
8, если так подтянуть прям. То есть за каждым один.
Ну да, вы же не можете, есть, опять же, вот как есть. Вы лично, допустим, с утра до вечера там находиться, да, вы можете прийти, допустим, в какое-то учреждение, ну там на какое-то количество часов, вам же тоже надо, да, то есть отдыхать. Ну 7 это мало, ну да.
Это мало, поэтому я говорил, что людские ресурсы у нас очень сильно не хватает. Есть проблемы, но они решаются. И изначально было вообще 2-3 человека, и мы охватывали вот... Я иногда бывал, что там 3-4 изолятора в неделю проходил сам, потому что больше некому было. Потом появился помощник, потом появились просто другие имамы из МРОМов. Да, МРОМ – это вот местная религиозная организация, которые председатели, это помощники председателей, да, они там отозвались на наш, так скажем, призыв, чтобы нам помочь. И вот они действуют, помогают нам. То есть у них есть основной вид их деятельности, где они работают. И вот раз в неделю, раз в две недели они нам помогают, ходят, закрывают какие-то вопросы. Это в основном помощь, ну, не только нам, я считаю, это в основном помощь непосредственно учреждениям в Синовском при управлении московском.
Угу. А вот в целом, как организована работа? То есть, получается, я понял, что смогли там заключить соглашение, открыть молельные комнаты, да? Но мы понимаем, что в каждом сезоне там очень много людей, да? То есть, и понятно, что все мусульмане с одного сезона в эту комнату не уместятся. То есть, вы приезжаете, опять же, тоже, да, на какое-то количество времени. То есть, это какая-то там запись какая-то предварительная к вам, или как это происходит?
Ну, у нас происходит так, что, да, приходит имам, обычно следующим образом. То есть приходит имам, его или он сам приходит в комнату. Бывает так, что есть ключи, есть, так скажем, доступ. Но, как правило, это в сопровождении сотрудника, так как человек не является сотрудником учреждения, он не аттестован и так далее, и так далее, и так далее. То есть его приводит сотрудник, он находится в молельной комнате, готовится там что-то, подготавливает, может, готовит какую-то речь, там, проповедь для людей. Ему приводит уже потом этот же сотрудник, обычно это воспитатель, есть воспитательная служба, вот этот воспитатель приводит имаму, священнослужителю людей, он с ними беседует, отвечает на какие-то вопросы, что-то дарит, если есть что подарить, да, какие-то религиозные, да, атрибутику. И потом все, их уводят, и имам уходит домой. Иногда бывает, что две партии приходят людей.
А вот партия, это примерно сколько человек?
В среднем 10-15 человек.
А, ну то есть оно, это такой уже, как сказать, коллектив.
Иногда бывает, что одного-двух приводят. То есть есть, допустим, бывали такие случаи, что там вот люди требуют, вот дайте нам имама, мы придем. Все, имам приходит, камеру вызывают, а там из нее выходят 2-3 человека, все остальные спят. Потому что ночью что-то, какие-то интересные вещи они делают.
Ну, понятно.
Вы, наверное, Бога поминаете ночью, они смеются.
Ну, да.
Понимаешь, что там немножко другие вещи они делают. Вот, обычно таким образом происходит. Иногда бывает, что есть необходимость обойти просто покамерно.
А, то есть не к вам приводят в молельную комнату,
да,
а вы просто
заходите. Также в сопровождении сотрудников. Мы проходим по камерам, открывают либо саму дверь, либо то, что называется кормушка. Там мы общаемся, кто же спрашивает какие-то вопросы, мы отвечаем. Либо мы что-то спрашиваем, что-то говорим. Вот в таком формате тоже иногда проходит. То
есть... Я вас попрошу, оденьте наушники, у нас потихоньку звоночки начинаются. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, спасибо вам за очень-очень интересного собеседника. Я хотела задать ему вопрос, ваше позволение. Скажите, пожалуйста, вот какова цель вашего служения в системе СИНГ? Ну, в данном случае вы назвали там два места заключения предварительного. Я как христианка знаю, что христиане, даже к любому вступившемуся, осужденному или им предстоит осуждение и так далее, относятся с сочувствием. А в мусульманской традиции, значит, какое отношение к этим людям? Они вызывают какое-то все-таки сочувствие или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос такой. Вы сами свою, значит, цель своего служения видите в чем? В том, чтобы просто, значит, оказать религиозные услуги этим людям? Или же какую-то психологическую помощь им оказать, укрепить их, заставить поверить в то, что, значит, все-таки жизнь на этом не заканчивается, а, значит, на заключении она будет продолжаться, она будет, конечно, чище и лучше, чем до того. Ну, хотя бы вот эти два вопроса. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос. Во-первых, то, что касается первого вашего момента, здесь мы с православием, с христианством пересекаемся. Поскольку есть некое сочувствие, да, люди попали, как говорится, в беду, люди попали в это место, это далеко не самое лучшее место, и здесь, ну, как говорится, и врагу не пожелаешь. И здесь сразу же ответ на второй вопрос. Цель, задача, которая у нас стоит, это поддержка. В том числе психологическая поддержка, духовная поддержка. Люди иногда, я не разбираюсь в их делах, да, мы не лезем. Какие статьи, что они сделали. Иногда человек сам делится, мы слушаем, что-то пытаемся ей ответить. И, ну вот именно с точки зрения ислама мы пытаемся сказать вот так. То есть... Зачастую самая распространенная тема, которую я, допустим, выбираю, это то, что в Коране называется и часто очень цитируется и звучит по-арабски так: «Инна ла аля кули шейн кадир», что означает: поистине Аллах, ну, Господь, Бог, Он над каждой вещью мощен. То есть если ты здесь находишься, в этом есть, ну, какой-то божественный смысл. Возможно, тебя Всевышний от чего-то защитил еще более ужасного. Или есть такое выражение, как пощечина милости. То есть тебе, условно, Всевышний дает пощечину, ты такой: ой, что это я сделал?
Взбодрил так.
Взбодрил тебя немножко, да, чтобы ты немножко, возможно, остановился в каких-то делах. Или люди говорят, что, допустим, они ничего не сделали. Опять-таки, да, мы не разбираемся в делах, мы не следователи, не прокуроры, не судьи, мы никого не обвиняем, не судим. Мы принимаем человека, вот как его видим. И в этом случае тоже, это тоже работает. То есть, значит, так должно было быть. Они говорят: вот у нас там судьи там такие-сякие, прокуроры такие-сякие, там, да, не знаю, можно говорить, да, там, менты, ну, полиция, да, там.
Ну, то есть все силовики, будем говорить, в целом.
Да, все, в общем, силовики, в том числе, да. И сотрудники ФСИН, которые, ну, просто осуществляют охрану, они никаким образом к судебной системе не имеют отношения, однако склонны всех обвинять. Но я им всегда говорю: вы повыше посмотрите, повыше, еще выше. Там называют там президента, еще кого-то, там американского президента могут назвать, да. Еще выше поднимайтесь, и они там уже находят Всевышнего. То есть он же всем управляет.
Ну, если человек верующий, если то да.
Обычно неверующий редко приходит в молельную комнату. То есть Вот, и таким образом мы просто стараемся их... Вот, потому что иногда человек, когда туда попадает, он испытывает шок.
Практически всегда, особенно первый раз, конечно.
Да. И вот мы стараемся помочь. Опять-таки, мы не осуждаем, Есть проповедники у нас, которые говорят, вот вы оступились, вы там сделали большой грех, вы должны думать, что делаете и так далее. Я не сторонник такого подхода, я больше сторонник того, чтобы поддержать человека. Да? Ну, мы не знаем, кто он, что он, почему он и так далее. Мы вот стараемся просто поддержать психологически, духовно, морально, как угодно можете назвать. Это самая вот поддержка. Во-первых, цель — поддержка самих людей, которые там находятся. Во-вторых, помощь и поддержка непосредственно системе ФСИНовской. Потому что бывает так, что люди перегибают палку, говорят, что вот нельзя мне так по религии ислам. Мы говорим, что нет, такого нету, успокойтесь.
А, то есть это конфликт их понимания религии и, допустим, порядка вот установленного учреждения, да, вот эти конфликты?
Иногда бывает так, да. Допустим, вот был случай, в одном из изоляторов мне рассказывали, значит, парень какой-то мусульманин выходит из камеры, ему сотрудник говорит, и, ну, руки за спину, и так передвигаемся. Он говорит, мне нельзя по исламу. Вот что сотруднику делать? А он, допустим, не в курсе, можно, нельзя. Если скажет, что...
Давай... Говорю, у него-то инструкция, ему что ислам? У него-то конкретная инструкция.
У него, во-первых, инструкция. Во-вторых, в последнее время люди очень боятся делать какие-то такие вещи, потому что есть там оскорбление чувств верующего. Да? Ну, мало ли, что он там потом напишет куда-нибудь жалобу и так далее. Будут проверки там и так далее. Ему, сотруднику, это не нужно. Поэтому мы помогаем вот в таких моментах, в таких тонкостях, мелочах, в том числе администрации учреждений, чтобы они не испытывали трудностей. И им, так сказать, открываем глаза на вот такие вещи.
Ну и плюс вы, получается, нивелируете конфликт. Он же может развиваться. Дальше те люди, которые не очень хорошо понимают религию, будут перенимать, говорить, мне тоже нельзя, и вот это же все пойдет. То есть хуже всего же как ком невежественности, да, то есть он может нарастать, тем более там в системе, ну, очень замкнутый, да, то есть достаточно одного яркого лидера, на мой взгляд, может, я, опять же, я не в теме, но мне кажется, один яркий лидер способен вот голову не в ту сторону повернуть, ну, в общем-то, всем сидевшим, кто с ним поговорит, то есть лишь бы он был харизматичен, энергичен, и, мне кажется, можно такого рассказывать-то, что это потом проблема.
Есть такое, да, есть.
Очень совершенно интересно, а вот еще расскажите, получается, вот вы говорите, да, пусть, скажем так, вас не так много, да, кто занимается вот этим тюремным служением, как, скажем так, вот, ну, чтобы вот вас допустили до вот этой работы, вы как-то дополнительно, как-то, не знаю, аттестуетесь там, да, или какое-то разрешение получаете, не может же вот любой имам пойти сейчас во ФСИН, сказать, здрасте, пустите меня, его же не пустят, это же надо как-то согласоваться, да, какая-то процедура?
Есть процедура согласования. Обычно практика, которая была, это написание письма в управление ФСИН на начальника УФСИН. То есть, допустим, УФСИН
по Москве,
России по городу Москве. И там вот начальнику пишем письмо, в котором указываем, что вот хотели бы рассмотреть возможность о допуске вот такого-то, паспортные данные такие-то, в такое-то, такое-то учреждение. Соответственно, они письмо принимают, они его изучают. Там есть, соответственно, свои службы проверки, в том числе, ну уж безусловно, это и ФСБ должно быть.
Ну, конечно,
чтобы
да,
человека как-то проверить. И проходит там какое-то время, месяц, может быть, больше, может быть, меньше. Они дают отмашку, что можно. Ну, пока случаев, что нельзя, не было.
Ну, я думаю, что здесь же тоже, когда заявляют человека, же не тоже случайного, он же уже доверенный.
Да, да, безусловно, да. Вот это первый момент, по которому мы получаем допуск. Другой момент – это что человек должен понимать, куда он идет. То есть это люди, ну, на мой взгляд, это, по сути, обычные люди, но у них есть какие-то, иногда, может быть, свои интересы, что-то где-то подловить на чем-то, на каком-то слове и так далее. Поэтому мы человека готовим, что вот это нельзя проносить, вот это нельзя проносить, вот такие просьбы нельзя выполнять. То есть иногда просят, вот там родственникам позвони, или родственники как-то на нас выходят, говорят, что вот можете там передать вот это сыну там, еще что-нибудь такое. Личные вещи мы не передаем. Там в куртке какие-то, шапки и так далее. у нас именно передача касается вот религиозных вещей. И то мы сами все закупаем обычно и вот так передаем.
А, ну это типа как вот коврик для намаза, вот такого плана вещи.
Коврики для намаза, книги какую-то, литературу. Есть очень, очень большой такой любимый, так скажем, товар среди мусульманских, среди мусульман. Это то, что называется миск, благовоние.
Это как это, масло такое, это, да?
Масло, да. Мажется, все, и они как бы вот, им очень нравится это. Вот, пахнуть вкусно, потому что если посещали когда-то изолятор, вот я обычно посещаю, там провожу какое-нибудь пятничное богослужение, да, потом выхожу, и я весь как будто вот, я как будто я курил. Я весь прям прокуренный как будто бы. Хотя я не курил, не курю и не советую курить. Вот, поэтому, да, то есть мы готовим имама, то есть смотрим, кто он, о чем он говорит. Иногда мы вместе заходим, то есть я слушаю, что он говорит.
Он как стажер получается,
да,
а вы как наставник.
Да, 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 да. Вот, но по сути, ну вот, самые основные проверки это со стороны вот УФСИН, да, со стороны безопасности, чтобы за человеком никаких таких вот хвостов не было. Ненужных. Ни нам, ни им.
Давайте еще звоночек примем, послушаем. Добрый вечер, вы в эфире.
Да.
Алло. Да, слушаю вас.
Я вам не звонила, собственно, это, наверное.
Что-то кто-то кнопку нажал в автомате каком-то. Ну, то есть получается, что, в принципе, если человек, ну, скажем так, условно говоря, мы говорим про имама потенциально, который мог бы к вам примкнуть в эту команду, да, то он, в общем, должен быть просто нормальным, законопослушным человеком, понимать религию, вот, понимать, собственно, как все устроено, и пара месяцев и желание, и он, в общем-то, может оказаться, скажем так, вашим прямым коллегой.
Да.
А, хорошо, у нас осталось тут буквально полторы минутки. Вот, и, уважаемые слушатели, если кто-то еще хочет позвонить и успеть до новостей, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вот, как раз мы один звоночек еще до новостей примем, ну а после новостей это вообще без проблем. Так, и у нас вот приходит на телеграм-канал сообщение, Виталий Фили пишет нам: уважаемый гость ходит и к суннитам, и к шиитам. Есть ли разделение? Или к суннитам приходит свой, а к шиитам свой. Как это разделение соблюдается?
Ну, если так уж говорить, шиитов вообще мало. Честно говоря, шиитов очень мало. Можно вот за те 10 лет, которые я ходил, по пальцам пересчитать, сколько было шиитов.
Угу.
И, в принципе, по статистике не так много. И такая есть, я заметил, проблема у шиитов, то, что они не знают шиизм.
А, то есть они сами же как бы не очень.
Да, хорошо. Вот они подходят, говорят, вот как подскажите нам, а я сам тоже не особо разбираюсь в шиизме, поэтому я как бы там им не советую. Ну, даже если подходят они вот с какими-то вопросами касательно религиозной практики подходят.
А,
то как не столь, то есть если в общем брать вот такую богословскую помощь, да, мы там оказываем поддержку, да, а вот так, чтобы какие-то тонкости, я говорю, если я что-то не знаю, я узнаю и постараюсь узнать и скажу.
Спасибо. А сейчас новости.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Еще раз приветствую тех, кто слушает нас с начала передачи, и, само собой, приветствую всех, кто только-только к нам присоединился. У нас сегодня очень интересный гость, имам Московской соборной мечети Шамиль Арсланов, и он занимается, как мы выяснили в первой половине передачи, это правильно называется, тюремное служение. То есть, когда священники, священнослужители, как правильно, да, приходят в места по линии ФСИНа, Федеральной службы исполнения наказаний, и, соответственно, несут, скажем так, правильные религиозные установки, нормы, и вообще учат религии людей, которые находятся непосредственно в этих местах. Вот сегодня мы обсуждаем эту тему. Если кто-то хочет позвонить и задать вопрос мне или нашему гостю, телефон прямого эфира 8495-7373-948, также можно писать нам в Телеграм, можно писать СМС, все прочитаем, ничего не пропустим. Шамиль, итак, мы вот по, скажем так, перед самыми уже новостями, там на пределе, разговорились о том по поводу разделения вот сунниты и шииты, да, и что если у них какое-то разделение, вы говорите, что шиитов очень мало, да, вот встречается. А в основном это откуда? Это, получается, Иран и Азербайджан же, да, в основном?
Ну, если есть шииты, и они здесь, в Москве, то, скорее всего, из Азербайджана.
Азербайджан, так. Вот.
Иран — это прям...
Ну, маловероятно.
Вообще редкое явление. Я даже сегодня вот как раз был в управлении ФСИН в московском и смотрел, правда, у них старая была статистика за 18-й год или за 19-й год, не помню. Там были азербайджанцы, причем порядка 200 человек.
Угу.
Это достаточно такое большое количество. Но Ирана среди них не было. Были афганцы, там 3 штуки, по-моему, 3 человека.
Ну, визовых стран, в принципе, у нас немного сидельцев, то есть из визовых стран.
Да. Вот, ну, как бы...
Я понял, давайте еще звоночек послушаем. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир, Бронница, Подмосковье. Хотел бы вопрос задать. Шамиль сказал то, что священнослужители РПЦ больше, ну, в 10 раз, чем священнослужителей ислама. Такой вопрос. А содержание, как сказать, содержание мусульман в процентном соотношении вот, между православными и мусульманами? И второй вопрос. Что по поводу халяля?
А по поводу халяля что вы имеете в виду?
Какая кухня? То есть соблюдается ли кормление мусульман в СИС?
Угу. Спасибо вот большое.
Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Значит, в процентном соотношении мусульман, опять-таки, если верить тем цифрам, которые предоставляет УФСИН, ну, мы сейчас будем говорить про Москву, да, мы не будем говорить за всю Россию, говорим за Москву, здесь я обладаю более-менее какой-то информацией. Значит, примерно 25% мусульмане, в том числе туда входят люди не из России, те же самые узбеки, таджики, кыргызы, сюда входят и граждане России, это чеченцы, дагестанцы, ингуши, татары, башкиры, они тоже есть, они тоже сидят, ждут, так скажем, ну, они как последственные называются, последственные.
То есть это еще не осужденные.
Еще не осужденные, угу. Да. Вот их есть. Поэтому общее число вообще сидельцев сейчас заключенных, да, будем одним словом заключенные называть, порядка 10 тысяч. Сейчас идет небольшой перелимит.
В Москве, получается.
По Москве, да? По московским учреждениям. Порядка 10 тысяч человек. Из них, ну, 25% это мусульмане.
Угу.
То есть, ну, те, кого я перечислил, в принципе.
А вот получается в СИН, то есть на этапе анкетирования, там религию спрашивают, да, так статистика формируется, то человека привезли, они его опрашивают, и там выясняют, мусульманин или нет, да?
У них, я так понял, бывают разные подходы к этому. Иногда спрашивают напрямую, там, мусульманин, не мусульманин. Иногда спрашивают по нации, и вот уже на основе нации человека определяют.
А, то есть не спрашивая уже?
Иногда даже не спрашивая. Причем мы знаем, что среди татар есть крещенные татары, да? Соответственно, их под мусульман, по сути, нельзя подписать, но, однако...
Ну, да.
Даже если есть, я думаю, там очень маленький процент именно крещенных татар. Вот. То, что касается... На первый вопрос...
Да, все понятно, да. Четверть, грубо говоря, да, понятно.
То, что касается халяля, то здесь мы должны понимать первую вещь, то, что это не... Хотя это называют курортом, это не курорт. То есть ты не можешь выбирать, там, что тебе нужно и так далее. Мы, безусловно, как-то стараемся даже на уровне мысли какие-то такие вещи делать, заявления какие-то делаем на мероприятиях, которые ФСИН проводит. Что вот было бы неплохо как-то вот с халялем подумать. То же самое делает Федерация еврейских общин России, да, ФИОР, наш добрый знакомый, может, вы знаете, Гуревич, да, Арун Юрьевич, да. Он часто, очень часто поднимает вопрос кошера в учреждениях, то есть добивается. Вот. Что делает ФСИН в отношении халяля или кошера вот в данный момент? Так как учреждения СИЗО, это колонии и так далее, это государственные учреждения, любые закупки, которые там происходят касательно мясной продукции, это все госзакупки.
Угу.
И в пунктах, которые, значит, в этих тендерах проходят, нету пункта, чтобы был халяль или чтобы был кошер. Поэтому халяль или кошера нету в учреждениях зачастую. Да? Мы не говорим про тот же самый Татарстан, мы не говорим про Чечню, Ингушетию, Дагестан мы не говорим, потому что там, ну, возможно...
Ну да, учитывается.
Учитывая, это, да. Да, все эти моменты, возможно, там и поступает халяль для содержащихся. Касается, то, что касается большинства регионов и даже Москвы, ну, такого нету. Что есть? Есть интернет-магазин, в котором есть продукция халяль, есть подкатегория халяль, и кошер тоже есть. Ну, или будет в ближайшее время, потому что, ну, мы знаем, что иудеи, они очень-очень трепетно смотрят за этим всем. Есть категория халяль, соответственно, человек может заказать, зайти на сайт, заказать.
Но это именно специализированный какой-то сайт, рассчитанный на работу с вот ФСИН,
да,
получается.
Да, ага. Это то, что сейчас это по-другому называется. Раньше назывался ВГУП Калужский. То есть он обслуживает именно как вот интернет-магазин учреждения ФСИНа, уголовно-исполнительной системы. Значит, человек, у него есть счет обычного человека, который находится в... Будь он подследственный, будь он уже осужденный, у него есть счет, на котором есть деньги, да, или нет денег. То есть, если есть деньги, соответственно, он может заказать ту или иную продукцию себе, в том числе и горячую, в том числе какие-то колбасы с маркировкой халяль.
Ага.
Тем самым закрывая вопрос. Вот. Ну, если нету, то он, по сути, должен либо, ну, воздерживаться от еды, которая есть, или выбирать из двух зол меньшее. Соответственно, ну, он понимает, допустим, что перед ним лежит, там, курица, да, или свинина. Хотя, кстати, на самом деле со свининой во многих регионах уже давно отказались.
То есть курица больше, да?
Курица, там, говядина, вот такие вещи. Если свинина есть, то очень, как бы, ну, ее меньше, в меньшей степени ее подают. Рыба иногда бывает, курица.
А рыба же, я вот просто не очень религия. Рыба, по-моему, вся халяль же, да, считается?
Рыба вся халяль,
да. Вся халяль, да. Ага.
Вот, поэтому, выбирая из двух зол меньшее, то есть он смотрит на потребности организма, чтобы там было все в достатке, чтобы вот... потому что здоровье, оно превыше. Человеческая жизнь, даже твоя, она гораздо выше ценится. То есть ты дольше живешь, ты больше можешь благих дел сделать. Поэтому вот из этих вещей исходя, человек может делать выбор и, соответственно, что-то потреблять даже из того, что дают. Даже если это не халяль, ну, в разумных пределах.
Угу.
То есть в исламе есть такая вещь, что если ты на пороге смерти, да, и у тебя выбор либо съесть что-то не халяльное и тем самым выжить, либо не съесть и умереть. То есть ты выбираешь жизнь, съедаешь и живешь. Ну, утрируя, да,
ну,
это,
я понимаю,
это,
да,
именно таким образом выглядит.
Ну, опять же, я так понимаю, там же наверняка работают какие-то эти механизмы, опять же, я в них не очень разбираюсь, что человек считается как бы в пути идущим, он же не находится дома, да, то есть уже получается, он может там как-то отступать от вот этих норм, да, то есть вот что так он должен, ну, грубо говоря, стараться всегда, да, употреблять халяльную пищу, а если он там, ну, условно, куда-то едет, и там варианта нет, то там вроде тоже, как я понимаю, допускается есть, ну, скажем, что есть, лишь бы, как вы говорите, выжить, потому что если человек умрет, ну, это самое глупое, что он может совершить, если он просто умрет от пищи.
Ну, человек, находящийся в местах лишения свободы, он, насколько я знаю, он не является путником.
А, это не считается, да?
Да, то есть если он реально находится в пути, ну, допустим, условно, его осудили,
и пересылка.
И он едет на этап, вот время, что он находится в пути, там это день, два, там сколько, если далеко едет там за этот, за Урал, тогда да, он будет считаться путником. Но по месту, именно по времени прибытия, когда он прибывает, все, он перестает действовать это все.
Вот. У нас опять звонит дама, которая задавала нам интересный вопрос. Слушаем вас.
Да, уж извините, настолько хорошо и интересно поставлена сегодня ваша передача, что я позволю еще раз вас побеспокоить. Да. Вы знаете, у меня вот какой вопрос возник. Я так понимаю, что все-таки то, что у христиан принято называть исповедью, есть и в мусульманстве, правильно?
Ну, исповеди нет в исламе.
Нет исповеди, да? Ну, хорошо, извините, пожалуйста, это, так сказать, результат моей необразованности в этом вопросе. Ну, хорошо, так или иначе, общаясь с людьми, которые становятся, ну, попадают в СИН, в учреждение СИН, вы можете определить по тем, по тому, что говорят эти люди, как они, значит, почему они попадают сюда. То есть они совершают корыстные, сугубо криминальные преступления, либо бы они являются жертвами обстоятельств. Я думаю, что второе... Чаще всего может случаться с людьми, которые приезжают сюда работать. Они попадают совершенно в другую культурную и экономическую среду и совершают преступления вот именно в результате того, что они именно в новую среду попадают. И если можно такое разграничение произвести, скажите, есть ли изменения в соотношении между этими двумя видами правонарушений? Что было, скажем, 10 лет назад, вы 10 лет сказали, что уже слушается, и вот сейчас, то есть какие-то изменения в этом есть, психотип этих людей как-то меняется? Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за такой вопрос. Как бы правильно на него ответить. Ну, то, что я оговаривал изначально, то, что мы не особо вникаем в дела, то есть через нас проходят там сотни людей, но мы по большей части не спрашиваем, за что они сидят, какую статью они там и так далее, и так далее. И так далее. Вот. Единственное, просто какую-то статистику нам могут давать. Это не всегда именно то, что вот из-за рубежа приехали, тут законов не знают и так далее. Это может быть умышленное какое-то преступление. Да, я, допустим, я общался с пожизненниками, ребята из Узбекистана. Да, они здесь сидят пожизненно.
То есть какие-то особо тяжкие преступления?
Да, они там под маской таксистов условно вывозили жертв, убивали, обкрадывали их и так далее. То есть группа лиц, ну, я, к сожалению, пришлось назвать то, что из Узбекистана. Это не говорится о том, что все люди
да, понятно,
из Узбекистана.
Конечно,
здесь
да.
Тоже нужно этот вопрос правильно понимать. Ну вот... Это было, на мой взгляд, хотя я не судья, я не знаю. То есть я общался с ними, абсолютно нормальные люди. Вот по мне так. Просто потом мне сотрудники сказали, ну вот там в интернете вбейте, посмотрите, что они там сделали. Я так и сделал, в принципе. Я поменял отношение, ну, нет, для меня он обычный человек. Да, может, оступился, да, может быть, у него вот эта кабала его захватила и так далее. Плюс одного из этих людей мама со мной связалась. То есть я вижу ее слезы, она переживает, да, то есть
ну, мама,
явно,
да,
что
мама,
она так не воспитывала своего ребенка. Ну, она, по крайней мере, может так думать. Самые разные обстоятельства. Как-то поменялось, не поменялось, я, честно, не могу ответить. Не могу ответить, поскольку, ну, я не отслеживал. Но, как обычно говорят, народная статья – это 228, то, что касается наркотиков. Очень часто люди попадаются, вот из Средней Азии, по крайней мере, очень часто попадаются на этих
наркотиков. Я сейчас тоже про это скажу. Давайте еще звоночек примем. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир Викторович, здравствуйте, уважаемый гость. Передача специфическая. Я просто хочу по первой получасовке сказать, любое неподчинение конвоя, вне зависимости от религиозной принадлежности, без всяких побоев наказывается, и независимо от... физического состояния осужденного будущего. Это ШИЗО, это карцер сразу, или ставится красная полоса в доставочку. Лицо склонное побегу. Поэтому это быстро лечится. У меня вот вопрос вот такой к представителю исламского духовенства. Вот известно, что в том числе и на территории будущей Российской империи, территории Советского Союза, ислам появился благодаря амиятскому халифату, ну, почти 1500 лет назад, если брать территорию Южной Азии и территорию Закавказья. Вот ваш уважаемый гость, вот когда беседует с мусульманами, он предвзято относится к тем мусульманам, которые порой выдают себя за истинных верующих, которые не знают арабского языка, потому как любой Коран написан, и не только как бы первоисточник, но и любой Коран всегда издается, в том числе и в республиках Поволжья, на арабском языке. Есть ли предвзятое отношение к тем мусульманам у него, которые не знают арабского языка?
Спасибо. Мне кажется, это странный вопрос. Но большинство мусульман, мне кажется, арабский не знает.
Большинство российских мусульман, ну, вообще, да. То есть, само по себе, как бы, исламская вера, она не подразумевает, что ты должен знать арабский язык. Как бы, основа, которая есть, это читать Коран и понимать его. Даже вот если так мы возьмем, просто это читать и понимать. Никто не говорит о том, чтобы знать. Безусловно, арабский язык, он дает тебе больше палитру для, так скажем, понимания его.
Ну, более глубокое.
Более такое. Глубокое, да. Но любое знание там из каких-то других наук, да, допустим, тоже может для тебя раскрыть какие-то вещи. Я, допустим, слушал одного проповедника. Он рассказывал о том, что небо отражает. Ну, как бы, там говорится, «Васама идати раджа». То есть, я клянусь, Всевышний говорит, я клянусь небом, которое возвращает. То есть, это он говорил в формате космоса. То есть, отправляются ракеты космические, и если что-то неправильно рассчитают, то она упадет обратно. Там в том числе есть аяты, которые говорят, что мы раскрыли им небо. То есть людям раскрыли небо. Опять-таки, вот эти все расчеты говорят об этом. Вы рассчитайте и в правильное, так скажем, окно войдите. Вот об этом. То есть это дает не исламская, как бы, доктрина. Это уже дает то, что из других наук.
Ну да, уже.
Допустим, если мы берем за основу то, что Коран был ниспослан более 1400 лет назад, а открытие того же самого Кусто про два моря, которые не соединяются. Угу, в Коране об этом было сказано уже тогда. Но ни пророк Мухаммад, мир ему, да, ни его сподвижники, они не видели этого сами. И, возможно, они даже не поняли, о чем речь идет. А уже в современное вот это все мы уже видим. Да, даже если ты там не был, ты смотришь видео на Ютубе или где-нибудь в другом месте, что, ага, вот оказывается вот так вот. То есть вот не обязательно знать арабский язык, вот так скажем. И нет никакого отношения предвзятого знает, не знает. Здесь вопрос искренности, как я думаю, и в православной вере тоже.
Ну да, да. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Хвала Аллаху, спасибо вам за ваш совершенно доверительный разговор. Мы спасаем душегубы Казахстана. Много душ спасенных. Закон гуманный принят недавно. Скажите, пожалуйста, отношение именно в Коране. Я читала много сур. Все они говорят о том, что сотворено Аллахом. Не смей человек решать. И потом, разве это люди? Это шайтанские выродки, которые у братьев наших меньших лишают жизни. Ведь, к сожалению, и на территории нашей России я христианка, но Бог един. Я почитаю Аллаха Всеведущего, Всемилостивейшего, Всесправедливейшего. И потому прошу вас, нельзя ли сделать просветительные какие-то акты и программы, чтобы вот это существующий миф о том, что собака – нечистое животное и прочее, пусть будут распространены те суры, где говорится о том, что женщина может быть не самой праведной жизни, но поившая собаку в жару, сказал ей Аллах, будет будешь ты в раю, истинно говорю тебе, за сердце твое доброе. И в Священном Писании то же самое. В твою двуногую и четвероногую вложил я душу равно живую. Не мучь, не убей, спаси, сохрани. Пусть всякое дыхание Бога славит. Но отчего же так много невежества?
Спасибо вам за вопрос. Там немножко вначале у нас связь была не идеальна. Мне кажется, идет речь про то, что кто-то плохо относится к животным и говорит, что это, ну, типа, можно.
Есть стереотипы, как обычно у нас бывает. Ну, и как правильно, в том числе, заметили вот задающий вопрос, от невежества. То есть собака не считается грязным животным. Единственное, что касается собаки, то, что вот слюна, если попадает на одежду, то в этой одежде мы не можем совершать молитву. То есть мы должны эту одежду помыть.
Угу.
Или там, если руки коснулась слюна, там, шерсть, мы должны ее отмыть, почистить. Помыть, наверное, да. Омыть, почистить, да. То есть, и, ну, опять-таки, все это от невежества. Лично мне самому собаки не очень нравятся. Да. Я больше кошек люблю. И поэтому, при этом я говорю, что собаки, они не грязные животные.
Ну, просто есть вот определенное, как бы, правило, что если коснулась,
да,
надо помыть.
Да, при этом, если у тебя было ритуальное омовение, и от тебя коснулась собака, там, ну, или слюной еще там облизала тебя. Нет, не надо мыться, ничего не портится от этого. Угу. Просто это место, которое она докоснулась, нужно обработать, помыть.
Угу.
Все.
У нас осталось буквально минутка, два вопроса, попрошу коротко. Это мне интересно было самому по линии религии. Первый раз у нас как-то в комментариях на Ютубе под нашими роликами часто мне все пишут «салам, салам, салам». И как-то один человек написал: «Нельзя говорить салам не мусульманину». Вот как вы это прокомментируете?
Ну, есть, наверное, такое мнение, я особо здесь не сейчас точно не скажу. Но если даже так разбираться, салям — это что? Это просто вы, это такое приветствие. Ассаляму алейкум, мир вам. Алейкум салям и вам мир. Или можно ва алейкум просто сказать, и тебе того же самого. Ну, как бы вот все так понимается.
Угу.
Опять-таки здесь больше, мне кажется, невежество вопрос.
А, второй вопрос мы уже не успеваем, у нас 10 секунд. Спасибо вам большое, мне было очень интересно, искренне. Спасибо. Я надеюсь, что все наши слушатели напишут нам комментарии, расскажут свое мнение. Тогда мы прощаемся до следующей среды.